Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда». Как всегда, нас слушают на двух побережьях Соединенных Штатов Америки. В эфире моя передача «Америка и мир». Вы привыкли, что в моей передаче всегда интересные люди. И вот сегодня я бы хотел провести передачу с очень интересным человеком Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Хочу представить его нашим слушателям, маленький портрет. Родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье крупного военного ученого, заместителя начальника службы вооружений Министерства обороны СССР, генерал-лейтенанта, героя социалистического труда, лауреата государственной премии, ведущего научного сотрудника РАН, профессора, доктора технических наук. Дмитрий Олегович Рогозин в 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. По окончании университета работал на ответственных должностях в Комитете молодежных организаций Советского Союза. В марте 1993 года Дмитрий Рогозин на основе русских общин стран СНГ и Прибалтики, а также национально-государственных автономий в составе России создал и возглавил движение «Международный конгресс русских общин», активно занимался защитой прав соотечественников Прибалтики, Югославии, странах СНГ, участвовал в освобождении заложников в Чечне. Дмитрий Рогозин в марте 1997 года победил на дополнительных выборах в Госдуму в Ванинском избирательном округе Воронежской области, вошел в депутатскую группу «Российские регионы», избран заместителем председателя комитета по делам национальностей. На выборах 1999 года переизбран депутатом Госдумы, затем избран председателем комитета Госдумы по международным делам, руководитель делегации Госдумы и Совета Федерации Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. С июля 2002 года по август 2003 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина отвечал за переговоры с Европейским Союзом и Литовской Республикой в качестве специального представителя президента. 14 сентября 2003 года на учредительной конференции избирательного блока «Родина» был избран сопредседателем Высшего Совета блока, руководителем избирательного штаба. Блок «Родина» набрал на выборах в Госдуму 9,1% голосов и прошел в Госдуму Российской Федерации. Дмитрий Рогозин также переизбран был депутатом Госдумы по своему округу Воронежской области, где набрал почти 80% голосов избирателей. Затем Дмитрий Олегович был избран заместителем председателя Госдумы, с марта 2004 года руководителем фракции «Родина». Он член Комитета Госдумы по международным делам, с июля 2004 года председатель политической партии «Родина», с сентября по декабрь 2007 года заместитель председателя Думского комитета по безопасности. Указом президента России от 10 января 2008 года Дмитрий Олегович Рогозин назначен постоянным представителем Российской Федерации при организации Североатлантического договора НАТО. Дмитрий Рогозин – автор ряда научных публикаций по проблемам национальной безопасности, книг, многочисленных статей, член Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации. Дмитрий Рогозин в 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы национальной безопасности России на рубеже 21 века». Указом президента России Медведева от 6 апреля 2009 года постоянному представителю России при НАТО Дмитрию Олеговичу Рогозину присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским, испанским, итальянским, французским, чешским и украинским языками. Мастер спорта по гандболу, активно занимается спортом, футболом, теннисом, баскетболом. Увлекается подводной охотой и мотоспортом. Женат, супруга, литератор, сын Алексей, аспирант ГИМО, член молодежной общественной палаты, имеет двух внуков Федора и Марию. Это был такой небольшой портрет Дмитрия Олеговича Рогозина, который сегодня будет гостем моей передачи. Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Ну, мы представили вас нашим американским радиослушателям. Вы являетесь третьим по счету представителем Российской Федерации при НАТО. Первым был Сергей Иванович Кисляк, затем Константин Васильевич Тоцкий, и вот третьим по счету представителем являетесь вы. Как вы считаете? Ну вот, Кисляка Сергея Ивановича мы хорошо знаем, он сейчас ныне посол Российской Федерации в Соединенных Штатах, находится в Вашингтоне, мы часто с ним встречаемся. И вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, вот изменилось ли что-нибудь в работе вот первого представителя, второго представителя, третьего представителя Российской Федерации при НАТО? Какие новые черточки, вот, например, в вашей работе? Чем отличается ваша работа вот от прошлых представителей Российской Федерации?
Ну, дело в том, что Сергей Иванович Кисляк не только был первым российским представителем при НАТО, но он был еще одновременно послом в Бельгии и совмещал вот эти две должности в своей работе, причем достаточно успешно. Но, наверное, это было возможно именно потому, что при нем работа только начиналась, при нем только создавалась российская миссия при Североатлантическом альянсе. Конечно, сейчас нам приходится заниматься огромным объемом работы, который связан не только с вопросами военного сотрудничества, а с политическим диалогом, с вопросами научного сотрудничества, можно даже так сказать, гуманитарного сотрудничества, потому что речь идет, например, о научных работах по обеспечению операции спасения на воде, по создание новых систем безопасности для массовых скоплений граждан, например, для аэропортов, для портов, для метрополитена. Мы сейчас думаем над созданием специальных приборов, которые могли бы на расстоянии обнаруживать взрывчатку на теле пассажиров. То есть вот это вопросы, грубо говоря, от железа, да, то есть от танков, пушек, сказать, и снарядов, заканчивая вот вопросами обеспечения борьбы с террором, в том числе и с террором виртуальным в интернет-пространстве. Поэтому сейчас российская миссия – это достаточно крупное посольство, работающее при НАТО. А у нас в составе нашем также находится и аппарат главного военного представителя России при НАТО. Всего у нас около 50 ответственных работников, плюс технический персонал. То есть можете себе представить, что это достаточно крупная организация.
В России проходят опросы, там телезрители, радиослушатели, например, на радиостанции «Эхо Москва», в котором задается один вопрос. Что такое НАТО для России? Это друзья, враги или партнеры? Ну, ответы разные, и проценты опросов тоже разные. Хотелось бы что узнать, если бы вы принимали участие вот в таком голосовании, что бы сказали вы?
Я бы сказал, что, конечно, не друг, конечно, уже не враг. Скорее всего, партнер, но очень сложный, непредсказуемый партнер. Более крупный партнер, чем сама Россия по своей совокупной военной мощи. Партнер, который пытается доминировать во всем мире, и порой его интересы сталкиваются с интересами России, по крайней мере, в Евразии. Но, тем не менее, партнер, потому что все-таки основные вопросы, даже конфликтные, мы решаем за столом переговоров.
В июле 2009 года помощник госсекретаря Соединенных Штатов господин Филипп Гордон заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о присоединении России к НАТО на определенных условиях. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти слова помощника госсекретаря.
Мне сложно комментировать помощника госсекретаря. Я даже госсекретаря-то вряд ли буду комментировать. Могу сказать только одно. России это неинтересно. Вот, понимаете, для того, чтобы совершить какое-то действие, любая страна должна иметь свой мотив. Вот в чем интерес, например, Соединенных Штатов в том, чтобы существовала такая организация, как НАТО. На мой взгляд, это интерес один. Это попытка придать легитимность своим действиям в мире. То есть американцы не хотят участвовать в войнах в одиночку. Им важно, чтобы там в этой войне оказались еще и их европейские партнеры по НАТО. И таким образом проще разделять ответственность и перед международным правом, и перед общественностью, и так далее. Для европейцев интерес в НАТО в другом. Они не хотят тратить большие деньги на оборону, на безопасность. Поэтому они предпочитают состоять в организации, где в основном безопасность в Европе обеспечивают американцы за счет американских налогоплательщиков. То есть это такой несколько иждивенческий подход, но вполне прагматичный, очень похожий на европейскую ментальность. Вот у России нет интереса ни в первом, ни во втором. Нам не нужно, чтобы американцы обеспечивали безопасность на территории России. Мы сами с усами и разберемся на своей земле, так сказать, и в зоне своей ответственности без заморских советников. А, скажем, участвовать в каких-то войнах за пределами России и пытаться затянуть в эти войны какие-то другие страны, это вообще не в нашей традиции, ни первое, ни второе. Поэтому Российская Федерация, занимая самую крупную территорию в мире, имеет достаточно ресурсов для того, чтобы контролировать эту территорию в плане безопасности, обеспечивая безопасность свою собственную и своих партнеров, при этом не вступая в какие-то коалиции, какие-то союзы, которые могли бы нас заставить воевать где-то там, где нам совершенно не хочется быть. Вот если бы мы были бы сегодня членами НАТО, то России пришлось бы направлять своих солдат в Афганистан. Но вот спросите вы любого российского гражданина, хочет ли он, чтобы его сын непонятно зачем, под каким-то непонятным предлогом, никто ведь не объясняет, что там надо делать-то в Афганистане. Талибы – это достаточно домашнее явление, которое не собирается ни на кого нападать. И талибов среди участников нападения на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года не наблюдалось. Поэтому объяснить русскому человеку, что он должен направить своего сына в Афганистан сегодня только потому, что Россия участвует в какой-то коалиции или в каком-то НАТО, это невозможно. Можно просто слопотать себе, сказать, и по физиономии за такие предложения на улице, если будут сделаны. Поэтому Россия, на самом деле, вполне способна сейчас и в ближайшей перспективе обеспечить свою стратегическую безопасность без какого бы то ни было, сказать, альянса, союза, коалиции, с кем бы то ни было. Поэтому для нас НАТО, нам НАТО, сказать, чем важно? Чтобы НАТО обеспечило свою собственную безопасность, безопасность европейского и евроатлантического пространства. Мы будем обеспечить свою безопасность, а вместе получится достаточно большая территория, где мы совместно можем делать все необходимое, чтобы не было ни террора, ни угрозы войны. Вот в этом партнерство возможно. А в том, чтобы кто-нибудь за нас решал наши задачи, думаю, что это не в нашей традиции.
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил не так давно, что присоединение России к НАТО пока невозможно. Однако мы хотим нормальных отношений с Североатлантическим альянсом. Мы готовы развивать с ним партнерские отношения. Он также сказал: у нас есть и те вызовы, с которыми мы должны бороться совместно НАТО. Это распространение оружия массового поражения, в том числе ядерного оружия, терроризм, наркотики. Хотелось бы подробнее поговорить о том, вот как Россия совместно с НАТО борется вот с этими вызовами, с распространением оружия массового поражения, терроризмом и наркотиков.
Вы знаете, мы сейчас работаем над завершением так называемого обзора общих угроз России и НАТО. Эта работа велась с конца прошлого года. Послы в еженедельном режиме разбирали какую-то конкретную проблему, давали поручение своим дипломатам, своим военным подготовить вот общий такой анализ проблемы и общие, так сказать, рекомендации, как эту проблему решать. Среди этих проблем назывались такие: международный терроризм, значит, наркотическая агрессия, прежде всего героиновая агрессия из Афганистана, вопросы распространения ракетных технологий, вопросы сохранения жесткого режима нераспространения оружия массового уничтожения и много-много другое. В том числе такие вот новые темы, как, например, борьба с пиратством. Естественно, здесь прежде всего в чем происходит это взаимодействие? Это обмен информацией, совместное учение на случай необходимых каких-то действий по предотвращению этой угрозы. Ну и третье, это, конечно, здесь вот что важно понять. Скажем, хочет ли Европа или хотят ли Соединенные Штаты, чтобы героиновая мафия полностью завалила, значит, все кварталы всех крупных городов своей продукцией и отравила все население? Или хочет ли этого Россия? Нет, конечно. Поэтому, защищая свою территорию, свои границы на маршрутах поставки героина, Россия одновременно защищает Европу и защищает одновременно Соединенные Штаты. Таким образом. То есть и в этом вопросе есть кооперация. То есть мы обменимся информацией, доводим друг до друга то, что мы намерены сделать для предотвращения распространения тех угроз, которые я, в частности, перечислил. Это и есть, в общем-то, серьезная кооперация.
Подписано соглашение о транзите военных грузов стран НАТО в Афганистан через территорию Российской Федерации. Это, конечно, поможет снабжению войск, которые сейчас воюют в Афганистане, американских войск, их союзников. Как относится в России вот к соглашению о таком транзите?
Ну, я не думаю, что граждане Российской Федерации все в восторге от того, что через территорию России идут эшелоны, поставляющие все необходимое для нужд натовских войск в Афганистане. И здесь проблема, прежде всего, в стереотипах. НАТО долго и методично создавало достаточно малоприятный образ свой в глазах граждан бывшего Советского Союза. И вот, например, даже украинским самым, что ни на есть, прозападным радикалам, им даже не удалось за время своего правления решить вопрос о интеграции Украины в состав НАТО, именно потому что даже на Украине неприятие НАТО, публичное неприятие, достаточно высоко. Я думаю, что если НАТО не переделается и не сменит свое название, не проведет свой ребрендинг, ходить в Россию или на Украину или Белоруссию бесполезно. С той самой фотокарточкой, которая до сих пор наклеена на лбу Североатлантического альянса. Тем не менее, российское политическое руководство оказывает действительно поддержку для НАТО, и мы пошли на вот эти свои определенные расходы, в том числе морально-политические расходы, на некий ущерб авторитету российских властей в российском обществе, которое не понимает, зачем это делается, но пошли именно потому, что люди, принимающие решения в России, понимают, что Россия должна поддержать действия международных коалиционных сил в Афганистане, по крайней мере, в одном направлении – в том, что касается обучения, подготовки, собственно, афганского правительства и афганской армии, и афганских сил безопасности, чтобы они в будущем брали безопасность, ответственность за свою страну в свои собственные руки, без всякой внешней помощи. Вот в этом плане мы готовы сотрудничать с Западом, с тем, чтобы Афганистан наконец-то был лишен вот того, что он все время является проблемой для стран с ним соседствующих. Потому что из Афганистана очень часто исходила экстремистская угроза. Поэтому если западная коалиция, не отвлекаясь на другие свои, в том числе имперские, так сказать, задачи, все-таки будет заниматься там прямыми своими обязанностями, которые прописаны мандатом Совета Безопасности ООН, и решит вопрос о ликвидации очага экстремистского сопротивления и построить там достаточно стабильную власть, то вот ради этого стоило России идти на определенные моральные и политические издержки, предоставляя свою территорию как транзитный маршрут для поставки всего необходимого для нужд войск в Афганистане.
Но согласитесь, Соединенные Штаты и их союзники пока не могут вывести войска из Афганистана. Афганское правительство, афганская армия слишком слаба, как отмечают многие обозреватели, и вполне талибы могут захватить власть. В своей статье вместе с бывшим министром обороны Германии Рюэ, которая была напечатана в газете «Süddeutsche Zeitung, вы пишете так, что в Средней Азии имеются все предпосылки к кризисам и конфликтам, почти неограниченные резервы энергоносителя, громадный потенциал межэтнических и межрелигиозных споров, исламских фундаменталистов, конфликты, интересы между державами, участницами. Согласитесь, что если войска вот будут выведены, то хоть вы говорите, что Талибан – это внутреннее движение афганское, многие его участники, они вполне могут пойти на север, в Среднюю Азию, а там граница с Россией не укреплена, и, по-моему, в интересах России, чтобы американские войска, как сотрудники, держали, воевали с Талибаном и держали значительные силы сейчас в Афганистане. Как вы считаете?
Ну, знаете, я вам так скажу. Мы, собственно, самих талибов не опасаемся. Мы действительно считаем, что талибы за пределы Афганистана вряд ли будут куда-то там ходить, на кого-то нападать. Но проблема вот в чем. Любая война, в том числе, которая несет в себе серьезный заряд радикального такого религиозного, так сказать, экстремизма, она всегда притягивает псов войны. То есть всех тех, для кого война в Афганистане против западных войск является священным долгом. Вот таких боевиков в Афганистане, которые воюют на стороне талибов, но не являются афганцами, а они, допустим, узбеки, или, скажем, пакистанцы, или, скажем, даже европейские есть мусульмане или американские мусульмане, мы, значит, думаем, что там есть такие. Есть, например, я имею в виду не просто мусульмане, а радикальные мусульмане, да? То есть те, кто считает, что неверный должен быть мертв скорее, чем жив. Там есть боевики с российского Северного Кавказа и так далее. Вся эта публика притянута войной как магнитом. Если война в Афганистане будет остановлена и начнется примирение, то эти люди все равно не будут сидеть и, например, играть в карты или в домино. И они не пойдут на поля сеять кукурузу или пшеницу. Они не пойдут на завод крутить станок. Они, конечно, будут продолжать делать то, что они умеют. То есть они будут стрелять, взрывать, резать, убивать и так далее. Отравлять. Вот это реальная опасность. Поэтому пока в Афганистане находятся американские войска и их европейские некоторые партнеры, то эта вся публика, эти псы войны, они тоже находятся в Афганистане. Но когда американцы будут уходить из Афганистана, и если они не решат свои задачи, а потерпят поражение в Афганистане, я имею в виду американцев, то тогда воодушевленные своей победой экстремисты самых разных мастей действительно, как вы правильно сказали, смогут заняться уже другими странами. И там, например, в том же самом регионе Центральной и Средней Азии достаточно плодородная почва для этого. Они могут всколыхнуть всю эту бедноту азиатскую, восточную, и поставить ее под свои знамена. И это будет реальная опасность, в том числе для Российской Федерации. Мы это все прекрасно понимаем и анализируем, и именно поэтому мы помогаем по своим собственным причинам, по своим собственным интересам, помогаем западной коалиции. Но я еще раз говорю, здесь будем помогать мы до тех пор, пока будем точно знать, что действительно американские войска в Афганистане выполняют то, что предписано мандатом Совета Безопасности ООН. То есть борьба вот для стабилизации Афганистана, для того, чтобы там появились собственные силы для умиротворения этой страны. Одна проблема нас, конечно, очень сильно беспокоит, и мы до сих пор не понимаем, почему наши американские коллеги остаются к ней формально равнодушны. Хотя в неформальных беседах все разделяют нашу озабоченность. Я имею в виду исходящую из Афганистана угрозу героиновой агрессии. Поставки героина за пределы Афганистана после того, как туда вошли натовцы, выросли в 40 раз. 40 раз. И существует отлаженнейшая система переброски этого наркотика и в Россию, и в Европу. В Россию он идет через среднеазиатские государства и российско-казахстанскую границу, а она достаточно такая либеральная пока что. Вот что касается Европы, то для этого существует Косово, и специально Косово было во многом создано в качестве независимого государства, чтобы там расположить промышленные лаборатории по переработке мака в героин. Этот героин фасуется и потом через косовскую диаспору в Европе распределяется по всему европейскому континенту. Об этом знают все ведущие специалисты по борьбе с наркотиками, и в НАТО в том числе. Мы проводим по этому поводу постоянный мониторинг, обменяемся информацией. Но, к сожалению, западные военачальники, как черт от ладана, бегают от этой проблемы. Они говорят, что это, мол, не их проблема, что это полицейская тема, это вообще не вопросы военных бороться с наркомафией. Но мне кажется, что это во многом недальновидно, потому что, продавая героин европейской молодежи или русской молодежи, вот эти все бандиты, они выручают большие деньги. Эти деньги потом идут именно на снаряжение талибов, на закупку взрывчатки, значит, амуниции, там, всякого там стрелкового оружия и так далее. И это потом все стреляет снова в американских солдат. Поэтому я считаю, что в этом вопросе американское правительство должно полностью перевернуть свое понимание того, насколько опасна тема героина, идущего с помощью талибов из Афганистана, и что этот героин тоже стреляет. Стреляет, убивая напрямую молодежь наркотиками и убивая американских солдат деньгами, которые конвертируются потом во взрывчатку и оружие.
Ну вот, по американским каналам иногда проходят видеоматериалы о том, как уничтожаются маковые поля в Афганистане, и американская армия этим занимается, и силы президента Карзая. Мы видим это по телевизору, ну, не так часто, но мы наблюдали этот процесс тоже, так что, видимо, какая-то борьба с этим тоже идет.
Очень вяло. Очень вяло, очень медленными темпами разворачивается. И больше это делается для галочки, или это делается для телевизионных репортажей. Мы-то же видим, у нас там свои специалисты сидят, в том числе и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. И они наблюдают, и мы мониторим ситуацию, видим, что, к сожалению, все наши призывы, даже требования к Западу вот, покончить с героиновой мафией в Афганистане, все это как горох отлетает от наших чиновников, сидящих здесь в Брюсселе.
Напомню радиослушателям радиостанции «Надежда», вся американская русскоязычная радиостанция, которую слушают на двух побережьях нашей страны, что сегодня в передаче, в моей передаче «Америка и мир» принимают участие постпред России при НАТО Дмитрий Олегович Рогозин. А, Дмитрий Олегович, я бы хотел задать вам такой вопрос. Недавно вы заявили, что намерены на ближайшем посольском заседании Совета Россия-НАТО поставить вопрос о создании единой правовой базы по борьбе с пиратством. В противном случае, вы сказали, эта проблема не будет решена никогда. Пожалуйста, прокомментируйте ваше заявление.
Ну, очень просто здесь. Я думаю, что любой радиослушатель после моего объяснения примет мою логику как свою. Вот смотрите, вот сомалийские пираты. Хотя сейчас в их составе уже не только сомалийские, уже и другие, так сказать, разбойники под другими, так сказать, флагами присоединяются к этой флибустьерской деятельности. Так вот, если в Сомали разрушено государство, там нет центрального правительства, нет центрального правосудия, нет тюрем, нет судов, нет, ну, вообще ничего нет, понимаете, там просто полная анархия. Так вот, если Сомали не может сама судить своих разбойников, а другие правительства, другие судебные машины отказываются брать этих сомалийцев к себе, тогда что с ними делать-то? Вот, допустим, мы освобождаем какой-то наш танкер или какой-то корабль, который захвачен сомалийскими пиратами. Провели боевую операцию. Захватываем этих пиратов. Что дальше нам с ними делать? Вот нам что, их везти в Сибирь? В Сибирь их там судить, что ли? Чтобы там на Северном полюсе они в шапках-ушанках мерзли, значит, эти сомалийские ребята. У нас своих, извините, бандитов достаточно много. Зачем нам еще сомалийские нужны? Значит, да и не довезем мы их до Сибири. Значит, они помрут по дороге, так сказать, от морозов наших. Или теперь от московской жары могут помереть, которая намного жарче, чем температура в Сомали. Поэтому, значит, мы на себя такую ответственность брать не можем. Значит, топить их, значит, где-то в море, в открытом, это как бы негуманно. Да? Вешать на реях, как это делали раньше с пиратами, значит, в средние века, тоже вроде как, так сказать, все будут критиковать Россию, говорить, что у нас варварский какой-то строй. Поэтому мы этого сделать не можем. Что мы должны? Значит, нам приходится их отпускать сажать и в их же лодки, значит, показывать им, куда плыть, значит, пинком под зад, и они дальше поплыли. Но они поплыли, добрались они до своей плавучей базы, переоделись, зарядили свои пулеметы и снова начинают нападать. То есть это получается, как будто льешь воду в бочку, в которой нет дна. Вот немцы решили этих сомалийских пиратов судить. Что они делают? Они их привозят в Германию, судят их там, а семьи этих пиратов тут же немедленно выезжают в Германию и ждут прямо на ступеньках этого суда, когда же их там братья или там их внуки или сыновья получат небольшой срок. Потому что сразу после выхода из тюрьмы эти сомалийские пираты по германскому же законодательству, а такое же законодательство в других европейских странах, немедленно же приобретают немецкое гражданство. То есть получается, что разбойничество на воде – это не только еще средство для наживы, но это еще возможность, если тебе не повезло, тебя хватают, везут, ты там, значит, 2 года прекрасно себя чувствуешь в тюрьме, тебя кормят, поят, водят на прогулки, значит, гладят тебе белье, а после этого ты выходишь и со всей своей, значит, семейкой получаешь паспорт гражданина Европейского Союза. Значит, просто куром насмех эта ситуация. Поэтому если в Сомали нет собственного суда, и судить в своих странах тоже это бессмысленно, а кончать с ними, значит, это негуманно, значит, необходимо срочно подпринять меры по созданию какого-то международного трибунала. Вот в Боснии даже, в Боснии и Герцеговине, где страна развалилась на части, точнее, бывшая Югославская республика развалилась на части, и не было ни одного суда, где можно было бы предать суду военного преступника. Тогда ведь придумали ведь решение. Был создан специальный суд по решению ООН. Он был расположен, и сейчас он работает в Гааге, где на принципах экстерриториальности, то есть за пределами этой страны, где нет возможности судить своих, значит, преступников, судят их в другой стране, международным судом, где международные судьи от разных стран, представляющие интересы международного права. И давно пора то же самое сделать в отношении Сомали. Давно. Иначе это все будет просто куром насмех. Они просто над нами смеются, эти пираты, понимаете? То есть они либо нас грабят, либо мы им даем, значит, похлебку и даем паспорт. Это просто смешно.
А у меня вопрос. Хорошо, этот международный трибунал их осудит, даст им какой-то срок. Где они будут сидеть? В какой стране? В какой тюрьме?
Вы знаете, я думаю, что если международное сообщество отнесется к тому, о чем я говорю, серьезно, и будет создан международный трибунал, то, в принципе, мы могли бы на ООНовские деньги, это не совсем небольшие деньги, по крайней мере, уж точно дешевле, чем тратить огромные средства на содержание флотилий, которые гоняются за этими пиратами в Аденском заливе. Так вот, на эти вот небольшие деньги можно было бы, значит, эти деньги заплатить одной из африканских стран, и она взяла бы на себя гарантию того, что она будет у себя содержать этих преступников, которые осуждаться будут международным судом. Это можно говорить с Кенией, можно говорить с любой другой страной, которая там недалеко, там Намибия и прочее. Любая страна, недалеко находящаяся от Сомали, но имеющая надежное правительство и надежную систему, могла бы открыть международную тюрьму вот под надзором Организации Объединенных Наций, где могли бы содержаться вот эти вот бандиты. До тех пор, пока на территории Сомали не будет создано нормального правительства и не будет восстановлена судебная система.
Ну, то, что в Сомали когда-нибудь будет создана такая система, это маловероятно. Международное содружество, помню вот неудачу высадки американского, например, спецназа в этой стране, навряд ли какими-то военными методами будет этому содействовать. А после того, как эти сомалийские пираты отсидят там в какой-то африканской стране, что дальше делать с ними? Оставлять их в этой стране или их экспортировать, так сказать, назад на родину, в Сомали?
Вы знаете, вы хотите от меня, чтобы я вам изложил полный план, как будто я знаю больше, чем знают все остальные. Да я предлагаю только одно. Значит, у меня есть понимание того, как эту ситуацию решить. Но мне кажется, что просто самое главное, что необходимо сделать, это договориться всем странам, сесть, и чтобы умные люди, специалисты в области международного права, имеющие, так сказать, опыт, в том числе того, как эти вопросы решались в той же самой Боснии, чтобы они нашли решение, где будет находиться этот суд, где будут отбывать наказание те, кто будут осуждены этим судом, и куда дальше будут они депортированы, эти люди, отсидевшие свой срок, А сколько лет они должны получить за эти безобразия, подвергая, так сказать, угрозе жизни мирных граждан и так далее? Это вопросы для специально обученных людей. Моя задача только одна – заставить этих людей собраться вместе, чтобы они сели наконец и согласились с тем, что эта проблема крайне актуальная. В противном случае мы будем просто с вами фантазировать на эти темы, а сомалийские пираты просто гогочут от восторга, от неспособности международного сообщества вообще хоть как-то решить такую проблему.
Некоторые военные обозреватели предлагают другое решение. Ну, так уже было, наверное, в истории мирового судоходства, когда на торговых кораблях, которые плавали в таких неспокойных водах, был какой-то спецназ, и когда кто-то пытался там атаковать этот, просто их уничтожали, но в прессу, в мировую средства массовой информации не просачивались никакие сведения об этом. И, например, пираты, видя, что их там, вот члены их банды не возвращаются на базу, они просто переставали заниматься таким промыслом. Многие считают, что, может быть, надо было пойти по этому пути. Как считаете вы?
Ну, представьте себе, да, что я скажу «да», например, да, соглашусь с вами. К чему это может привести? К тому, что все равно политики, дипломаты, военные будут прятать эту информацию, а журналисты, которые всегда будут искать такого рода информацию, они ее обязательно найдут. Найдут и распространят. Что бы вот ни происходило, журналисты всегда будут искать такого рода горящие факты. И если эта информация станет известна о том, что спецназ вот такой-то страны определенной расстрелял нападающих на судно пиратов, то после этого пираты, узнав об этом из средств массовой информации, просто будут уничтожать любых людей, причастных к этой стране. На суше, на море, в воздухе. То есть начнется месть. То есть эта вот спираль насилия, она будет раскручиваться все дальше и дальше. Утаить такого рода факты в современном мире, в мире, где существует навигация, где существует космическая разведка, где всякие, так сказать, системы контроля за морским пространством, морского мониторинга. Эти системы находятся не только в руках военных, но и в руках гражданского судоходства. Утаить факты уничтожения плавучих баз или, сказать, даже лодок, которые видны с космоса, невозможно. Это, безусловно, все равно нарушение международного гуманитарного права. Поэтому мне кажется, что если какие-то отдельные страны на это дело готовы пойти, я вот видел, например, репортаж, недавно показывали по западному телевидению о том, что израильское правительство вроде как, сказать, поручило своему спецназу встречать огнем пиратов, не вести с ними никаких переговоров и не брать их там в плен и так далее. Вот был такой, такой бравурный, такой очень такой веселый, сказать, если можно так выразиться, репортаж о том, как израильское командование готово расправляться с этими пиратами. Да, это вот один из способов решения этой проблемы, но представьте себе, какой шлейф вызовет такого рода решение. Это же все-таки грубейшее нарушение международного права. Все-таки те же самые пираты – это по большей части люди, которые родились в стране, где нет никакого ни права, ни правительства, никаких авторитетов. Им есть, честно говоря, хочется, да? Они вот, каждый пытается добывать себе, значит, пропитание такого рода безобразными вещами. Я, безусловно, никогда в жизни не буду оправдывать никаких пиратов, но при этом не буду никогда и оправдывать тех, кто будет просто расстреливать этих людей без суда и следствия.
Как известно, НАТО проводит в некоторых странах учения. А принимают ли в этих учениях российские вооруженные силы, там, в совместных учениях, как бы?
Ну, в определенных учениях, да. Определенных, да. Понимаете, мы больше заинтересованы не столько в учениях между Россией и НАТО, сколько в учениях, совместных учениях с определенными странами, у которых есть чему учиться. Потому что в НАТО очень много стран, особенно в последнее время, появилось, которые вообще ничего не умеют. И у которых-то, если есть один танк, то и до ржавый, так сказать, и никуда поехать не может. НАТО сейчас это не та организация, которая была в период Холодной войны, которая действительно была решимо оказать воздействие на обстановку войны и мира. Сейчас в НАТО 28 стран, и там есть страны, которые имеют нулевой военный потенциал. Чему Россия у них учится? Мы, наоборот, всему последнему разучимся, если будем с ними проводить учения. Поэтому нас интересуют учения вместе с американцами, с немцами, с французами, там, с другими странами, обладающими определенной военной мощью, военным опытом, который есть смысл перенимать, есть у кого поучиться, есть им показать кое-что. А вот, скажем, с некоторыми странами, так сказать, так называемыми комсомольцами натовскими, которые недавно вступили, больше всех там шумят, но толк от них ноль. Вот нам с ними учения проводить, мы просто не понимаем, о чем. Может быть, по филателии, например, или по сбору бабочек, это, может быть, было бы интересно, но уж точно не по военным вопросам.
Не так давно новым генеральным секретарем НАТО стал господин Андерс Фог Расмуссен. Вы с ним очень часто встречаетесь, ведете переговорный процесс. Пожалуйста, как, на ваш взгляд, новый генеральный секретарь? Расскажите о нем.
Вы знаете, я с удовольствием о нем скажу несколько теплых слов. Это действительно политик, амбициозный европейский политик, человек, который долгие-долгие годы удерживал власть в качестве председателя правительства в небольшой, но, так сказать, старой и уважаемой европейской стране, в Дании. И могу сказать, что придя в НАТО, а скоро будет год, как Андерс Фог Расмуссен, да нет, уже не год, а уже год наступил, да, правильно, с 1 августа, со 2 августа наступил год, как Андерс Фог Расмуссен является генеральным секретарем НАТО. Так вот, за этот год новый генсек сделал действительно достаточно много, как для трансформации НАТО в организацию, более-менее способную хоть как-то шевелиться, реагировать на угрозы. Он сокращает аппарат, сокращает расходы на аппарат, он пытается оптимизировать структуру Североатлантического альянса. Ну а если говорить про российские интересы, то мы не можем не замечать его высказывания в адрес России, которые всегда, ну, скажем так, конструктивны. То есть не было такого, чтобы он позволил себе какой-то выпад или неосторожное слово, которое могло бы обидеть российское общественное мнение. Такого не было никогда. И визит его в декабре прошлого года в Москву прошел успешно. Кстати говоря, этот визит состоялся на 3-4 месяц его руководство международным секретариатом. То есть это одна из первых стран, куда генсек осуществил такой вот серьезный политический звонкий визит. И мы ему ответили в равной степени вниманием к нему. Значит, были встречи у него и с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, и с председателем правительства Владимиром Путиным. Я вам скажу, что председатель правительства и президент одновременно мало с кем встречаются из гостей, кто приезжает в Москву. Это редкий случай. Это либо какой-то очень дружественный политик, государственный деятель, либо это представитель страны или организации, которому мы испытываем большой интерес. Вот я могу сказать, на моей памяти, вот президент Обама, действительно, когда приезжал первый раз в Россию, с ним встречался и президент, и Владимир Путин. И то же самое в отношении Андерса Фог Расмуссена. То есть я считаю, что это хороший аванс на будущее, и мы рассчитываем на то, что Расмуссен, как генсек организации, которая является главным автором новой стратегической концепции НАТО, он сейчас над ней работает, что он пропишет в этой концепции положения, которые не будут антагонистичны, не будут враждебны по отношению к России. Мы ждем, что в ноябре на саммите в Лиссабоне НАТО примет документ, основополагающий свой документ на ближайшие 10 лет, который для Российской Федерации не будет создавать проблемы.
Дмитрий Олегович, по профессии вы журналист, автор многих книг, статей. Ваша книга «Враг народа» стала бестселлером в России. Мы ее здесь тоже читали и видели. Много ли времени отнимает ваша деятельность на посту постоянного представителя России при НАТО? Остается ли у вас время на написание вот новой книги? И какие ваши планы литературные в этом?
Вы знаете, я не могу сидеть, сказать, ничего не делать. Это, наверное, такая беспокойная натура. И, конечно, работа отвлекает на многое, но есть вечера, есть выходные дни, есть отпуск, который я всегда посвящаю какой-то работе. Вот сейчас я перевел на английский и на сербский язык еще одну книгу, Она вот скоро, наверное, надеюсь, осенью будет издана. Это книга, которая также в России очень популярна. Называется она «Ястребы мира». «Hawks of Peace», значит, по-английски. И надеюсь, что эта книжка появится вот в ближайшее время в Европе, может быть, в Соединенных Штатах. И тоже она написана таким языком, она о новейшей истории России, о последних событиях, о НАТО в том числе. И она написана так, чтобы можно было посмотреть на многие вещи русскими глазами. Мне кажется, что это будет полезно многим, попытаться посмотреть на предметы глазами своего партнера. И сейчас я написал еще, вот только что, буквально закончил, там, позавчера, повесть, а это уже такое литературно-историческое произведение, будет называться «Барон Желток». Это историческая повесть про одну семью, русскую аристократическую семью, которая корнями уходит в европейские фамилии знатные, которые восстанавливает историю своей семьи, тем самым смотрит в прошлое, когда Россия не была каким-то отдельным от Европы континентом, а когда Россия была частью большой политической Европы, и ни одно событие не происходило в Европе без участия России. Поэтому там у меня есть эпизоды, связанные с Грынвальдской битвой 1410 года, и события, связанные с 1915 годом, за два года до большевистского переворота. То есть это интересная книжка, но она повесть небольшая, она будет где-то в 100 страниц, но такая очень динамичная, думаю, что очень многим понравится.
Я думаю, что это какая-то автобиографическая повесть, потому что по матери вы принадлежите к древнему дворянскому роду, и ваш прапрадед был генералом-полицмейстером Москвы.
Ну да, 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 совершенно верно. Но тем не менее, я пишу все-таки не о семье, сколько я пишу все-таки о своей стране.
Вы, наверное, необычный дипломат, потому что мало, наверное, кто из дипломатов может похвастаться успехами в профессиональном спорте. Вы мастер спорта по гандболу, прекрасно били семиметровые. Вы были чемпионом Москвы, я знаю. Как сейчас вы вот занимаетесь, продолжаете активно заниматься спортом?
Знаете, Брюссель очень опасный для здоровья город. Я шучу, конечно, но в этом и говорю серьезные вещи. Здесь прекрасные рестораны. А работа дипломата, она связана с тем, что какие-то все время дипломатические раунды, приемы. Где-то с кем-то надо рюмочку выпить, где-то надо посидеть, поговорить. Короче говоря, от такой жизни, она вроде как и нервная одновременно, а с другой стороны, сказать, от этой нервной жизни начинаешь и лишний вес прибавлять. Поэтому здесь приходится все время держать себя в форме. Те, кто этого не делают, они просто через год, через два в Брюсселе превращаются в какие-то ходячие котлеты. Поэтому вот первым делом, что я сделал, когда приехал в Брюссель, мы организовали нашими дипломатами баскетбольную команду, потом футбольную команду, много у нас спортивных мероприятий. Выезжаем специально в штаб НАТО в Монсе, где прекрасные стадионы, нам руководство военного штаба НАТО предоставляет возможность там нашим дипломатам отдыхать, заниматься спортом. То есть мы все время чем-то занимаемся. А так я каждое утро встаю, прыгаю в бассейн, обязательно проплыл, пришел в себя, взбодрился, и дальше-то работа. Без этого не могу, без физической нагрузки. Просто, я еще раз говорю, не хочу становиться котлетой.
У нас осталось не так много времени. Хотелось бы вот в заключение попросить вас рассказать, наверное, о самом ценном, что у вас есть, это о ваших внуках Федоре и Марии. Пожалуйста, вот несколько слов о них. Кем вы видите их, вот когда они подрастут? Может быть, вы уже как-то думаете, какую специальность они приобретут, чем будут заниматься?
Ну, они совсем маленькие еще. Марии 2 годика с половиной, а Федору 5 лет. Но я стараюсь так аккуратно на какие-то вещи им объяснять, с тем, чтобы из них выросли достойные люди, благородные люди, порядочные, так сказать, хорошо образованные, воспитанные. Спрашиваю своего внука, кем он хочет стать. Он мне сегодня утром заявил, что он хочет стать генералом Звездных войн. Вот, это, по-моему, забавно. А внучка называет себя королевой, поэтому она станет королевой, а внук станет генералом Звездных войн. Вот так они для себя решили. Ну, это, конечно, забавно все и шутка, но самое главное, чтобы они стали хорошими, здоровыми и благородными, так сказать, людьми, порядочными, честными. Для меня это самое главное.
А были ли вы в Соединенных Штатах, и вот ваше впечатление о нашей стране?
Я был в Соединенных Штатах много раз. У меня супруга, жена моя, она девочка еще в школе, когда училась, училась в Соединенных Штатах 7 или 8 лет, точно не помню, в школу как раз пошла, в первый класс. В Нью-Йорке они жили, поскольку ее отец работал в советской миссии при ООН. А я сам в Штаты часто ездил, когда еще работал в Думе, возглавлял международный комитет. Вот последний раз был в начале июня, вот то есть совсем недавно. И собираюсь снова поехать в Нью-Йорк в конце сентября. Там в Нью-Йорке также будет проходить заседание на уровне министров иностранных дел Совета России НАТО. Это будет 22 сентября в Нью-Йорке в рамках проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому я обязательно буду сопровождать министра, буду там тоже находиться. И, возможно, заеду в Вашингтон на встречу в администрацию президента США. К Америке мое отношение такое. Это великая страна со своими представлениями о мире, со своим уставом таким мировым, со своими амбициями глобальными. Иногда эти амбиции, так сказать, противоречат российским интересам, но все-таки России важно иметь в лице Соединенных Штатов партнера. И думаю, что наши две страны, они взаимодополняющие. Поэтому я надеюсь на добрые наши отношения с американскими коллегами. С президентом Обамой мы работаем таким образом, что наш президент доверяет ему. И думаю, что это шанс сейчас нам добиться прорыва в наших отношениях. Не только, чтобы эти отношения строились вокруг разоружения. Это важно, но этого мало. Важно, чтобы было глубокое культурное, экономическое сотрудничество. Чтобы две наши страны были, извините, повязаны общими интересами. Вот тогда это будет для дела мира просто замечательно.
Спасибо. Хочу пожелать вам, вашей семье, вашим внукам процветания, здоровья, новых успехов. От имени радиослушателей нашей станции, радиостанции «Надежды», от себя лично Аркадия Мара, главного редактора и издателя газеты «Русская Америка». Всех благ, ждем вас в Нью-Йорке, надеемся на скорую встречу. Спасибо.
Спасибо большое, до скорой встречи, до свидания.